решающим.
Да?
Нет.
Аньят кинчит.
Что-либо другое.
Асти.
Существует.
Кананджая.
Завоеватель богатств.
Майи.
Во мне.
Сарвам.
Все.
Идам.
Это.
Протам,
нанизанное,
сутре,
на нить,
манигана,
манигана,
жемчужины,
ива,
как.
Ага.
Перевод стиха. О завоеватель богатств, нет истины выше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Комментарий Шилпрупа. Испокон веков ученые спорят о том, является абсолютной истинной личностью или нет. Бхагавад-гите неоднократно говорится о том, что абсолютная истина – это верховная личность Бога Шри Кришна. В частности, этот стих доказывает, что абсолютная истина является личностью. Подтверждение тому, что личность Бога – это высшая абсолютная истина, мы находим в Брахма-самхите и Ишварах Парама-Кришна Сачит Ананда Виграха. Высшая абсолютная истинная личность Бога – это Кришна, предвечный Господь, неиссякаемый источник радости – Говинда, тело которого вечно, исполнено знаний и блаженства. Эти авторитетные писания не оставляют сомнений в том, что абсолютная истина – это верховная личность, причина всех причин. Однако имперсоналисты пытаются оспорить это, ссылаясь на веды, в частности, на следующий стих из Шаташватара Упанишад. Тато яд утаратарам тат арупам анияманам анимаям. В материальном мире Брахма, первое существо во Вселенной, считается величайшим среди полубогов, людей и животных. Но выше Брахмы находится трансцендентное начало, не имеющее материальной формы, не оскверненной материей. Тот, кто постиг его, также достигает трансцендентного уровня. Те же, кто не знает его, терпят страдания в материальном мире. Имперсоналисты придают особое значение употребленному здесь слову «арупам». Однако это слово вовсе не означает «безличное бытие». Оно указывает на духовное тело, которое вечно исполнено знаний и блаженства. Как говорилось в приведенном выше стихе из Брахма-самхиты, это также подтверждается и в других стихах из Шваташватара Упанишад. Цитата. «Я знаю, что существует Бог, Верховная Личность, которая стоит выше всех материальных представлений, порожденных тьмой. Только тот, кто постиг Его, сможет вырваться из круговорота рождения и смерти. Нет иного пути к освобождению. Нет такой истины, которая была бы выше Верховной Личности, ибо Господь превыше всего. Он меньше величайшего и больше величайшего. Он стоит неподвижно, словно дерево, озаряя духовное небо, и как дерево во все стороны простирают корни, так и Господь пронизывает все сущее своей беспредельной энергией. И из этих стихов ясно, что высшая абсолютная истина – это верховная личность Бога, которая пронизывает все сущее своей многообразной энергией, материальной и духовной. Матах паратарам наньят кинчитта титананджая майи сарвамидам правоптам сутре мани гана ива. О завоеватель богатств, нет истины выше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Знание Абсолюта, глава 7, текст 7. Так, здесь приводится доказательство существования высшей личности. Прабхупада сразу начинает комментарии, объяснения к этому стиху. Что это вечный спор между учеными. Извечный, всегда так. Те, кто признают существование Бога, они тоже делятся на две группы. Целый мир делится, если так, в целом говорить, на демонов и суров и асуров, так на санскрите переведем. Демон и божественный. То есть природа есть божественная и демоническая. Живых существа. Вот такое деление существует. Есть атеисты, есть признающие существование Бога. Те, кто не признает власть Бога, называются асур. или демоничное начало, которое может бросить вызов любому, кто выше него, не принимают сам принцип того, кто выше. Хотят быть выше всех, это демоны. И есть полубоги или суры, которые признают высшие силы. Вот есть атеисты и атеисты. Но среди атеистов также можно разделить на две группы, признающие Бога. Те, кто думают, что Бог есть некая энергия, безличная субстанция, абстрактное понятие. И те, кто считает, что Бог имеет конкретную форму, характер, чувство, личность, обладающие свойствами личности, верховной личности. И спор между философами основан на логике. Это недостаток логики. Если мы опираемся на логику, всегда возникнет спор, обязательно, неминуемо. Почему? Потому что при помощи логических аргументов и доказательств законов логики невозможно сделать окончательный вывод, говорит Совет. Можно рассуждать бесконечно, поэтому спор бесконечный. По этой причине. Ну, например, просто на логику, то бесконечно можно спорить, гадать. Например, хороший пример, если мы пытаемся понять, что там во тьме, и не видит ни тот, ни другой, то мы будем опираться на свое воображение, представление, логику. Это может продолжаться бесконечно, пока не зажжется свет. Когда-то привел такой пример, потому что на меня это повлияло, на меня самого повлияло это, я когда работал в пожарной охране. Я вошел в задымленное помещение впервые в жизни. И я понял, что очень сложно ориентироваться, нужен большой опыт. В дыму вы ничего не видите. В плотном дыму не видите даже собственных рук. Вам нужно еще куда-то идти, найти источник огня и прочее. Вы заключены в такую, знаете, грубую оболочку роба, этой, противогазы, все остальное, что даже не чувствуете по температуре, по воздуху, не обладать таким осязанием, чтобы ориентироваться. Нужно только вот на глаз как-то вот по ощущениям вот, трогать что-то, двигаться, ломом вперед дорогу пробовать вот так. Это опасно, потому что там могут быть пожарные провалы внутрь, или может что-то упасть, то есть это вы в здании, горящем здании идете. Я знал, как это нужно быть осторожным. Я впервые был в такой ситуации, поэтому я испытывал, конечно, страх о неопытности. Каждый шаг я просто проверял, пытался, я вспомнил, так, меня учили. Вот стена, так, нашел стену, все в порядке. Я иду по стене, я должен запоминать, сколько я шагов делаю вперед. Теперь стена поворачивает направо, я запомнил первый поворот. Чтобы выйти обратно, нужно запомнить все повороты. Я тщательно запоминал все повороты, я сделал 4 таких поворота. Я думал, да, это сложная вообще здесь система. Еще один поворот, я могу запутаться вообще. Все направо, и направо, и направо, и направо. Стена и направо, стена и направо, и направо. И в это время зашел один опытный пожарный, быстро по шагам услышал. Бум-бум-бум-бум, по вибрации. Открыл окно, дым вышел. Я ходил вокруг шкафа посреди комнаты. И я представлял, я опирался на логику, на какие-то непосредственные ощущения, но я, тоже мои представления были далеки от реальности. Я был поражен просто, сбит с толку, насколько я мог ошибаться. То есть молодой, сообразительный оказался человек, который мог сориентироваться в нескольких поворотах. Нет, полная дезориентация была. Что уж говорить, если мы вокруг шкафа можем всю жизнь ходить, то что уж говорить о нашей жизни, которая сложнее, чем этот пожар, на самом деле, намного сложнее. Нам кажется, что мы можем ориентироваться в этом вопросе, опираясь на логику воображения и какие-то суждения. Но очень много ошибок в этих процессах человеческих, несовершенств присутствует. Ошибка неминуема будет, обязательно. Никто не может выдвинуть непосредственно сам какой-то правильной теории, которая сработает при всех обстоятельствах. Это невозможно. При всех обстоятельствах не работает ни одна теория. Также здесь, опираясь на логику, одни ученые говорят, Бог безграничен. Все соглашаются, факт. Иначе какой же он Бог? Он безграничен. Да. Но безграничный означает, что у него нет формы. Как здесь, в этом стихе. Здесь. Арупа. А, рупа — это форма, а нет формы, не может быть формы. Иначе, если есть форма, она ограничит его. Форма означает граница. У Бога нет границ, значит нет формы. Значит, концепция имперсонализма побеждает в этом случае. Он просто безличная, безграничная какая-то сила. Можете думать о нем как угодно. Это все будет не то, и в то же время то, одновременно и то, и не то. Вот такая вот концепция. Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Вот. Нет ничего определенного. Единственный путь философский описания этого абсолюта, имперсонального, только один. Нети-нети называется. Только таким путем можно его описать. Нети-нети — это косвенное описание. Я могу сказать, скажем, про любого из нас. Он не дерево. Точно. Точное описание. Не дерево. Он не кирпич, не камень. И не вода, и не воздух. И не огонь. Точно. Все правильно. Точное описание. Но вы не получили ни малейшего представления об этой личности. То есть путем отрицания, говорят. Нет качеств, нет формы, нет чувств. Он не воздух, не земля, не вода и прочее. А кто же он? Не утверждается. Нет утверждения, есть только отрицание. Как, например, вы можете представлять мне какую-то философию. Я вот сижу и говорю, нет, не так. Ладно, это такая, не так. Еще один вариант, не так. И все варианты, говорю, нет, не то, не то, не то, не то. Хорошо, тогда мне спрашивайте, а как? Не знаю. Что это за философский спор? По законам философии, если вы утверждаете какую-то истину, я говорю, не так, и вы говорите, опровергни, я говорю, не знаю. Просто не так и все. Значит, по законам, логике, по законам философии, я должен принять вашу точку зрения, раз я не знаю ничего высшего и лучшего. Значит, на данный момент вот это будет так. Что выше я ничего не могу представить. Значит, на данный момент должен признать. И другие, другая же группа философов, она легко это опровергает. Так же легко, как и первая. Они сразу цепляются этот момент. Так, нет формы, нет чего-то у Бога. Этого быть не может. Что у Бога чего-то нет. Это уже не Бог. Если он чем-то не обладает, Бог — это обладатель. Если у него нет формы, это тоже уже существо несовершенное. Не Бог. Так кто же такой Бог? Форму имеет или бесформенный? Неизвестно. Две противоречивые концепции, взаимоисключающие, имеющие право существовать одновременно. Ведь вот поэтому этот спор вечно продолжается. Какой же выход дают веды? Ну, Прабхупада здесь разъясняет, но даже есть слово, интересное слово, которое описывает вот это противоречие, устраняет. Обычно мы не можем мыслить так, как это будет сейчас звучать в ведах. Анантарупа – это противоречие, это парадокс, сочетание двух слов, несочетаемых в обычном нашем опыте. Ананта означает безграничная рупа, форма. Вот это да. Но вы можете прийти к этому при помощи логики, опираясь на какой-то опыт невозможный, за пределами. Поэтому опираемся на веды. Прабхупада здесь доказывает это при помощи, не при помощи логики, а при помощи свидетельств вед. Видите, главным образом стихи здесь цитируют, что он личность. Почему указывает, что Шатару Панишат, Бхагавадгите, Шримад Бхагаватам, Брахма Самхите, цитаты эти приводят, Ишвара Парамах Кришна, Сачитананда Виграха, форма, имя, форма, он вечен, его форма — вечность, знание, блаженство. Форма, вечность, знание и блаженство. Вот она именно форма. Можете представить, у вечности и бесконечности есть форма. Да, но посмотрите, на самом деле, весь этот мир обладает какой-то формой. Откуда источник этих форм? Безграничное разнообразие форм. Источник один. Из него все эти принципы формы зашел. Идея формы и воплощение формы. Не может что-то бесформенное создать какую-то форму, если в нем нет вообще понятия формы, принципа формы. Значит, косвенно мы уже можем видеть, что источник, обладатель этих всех форм, значит, и он также обладает какой-то формой. Но какой? Не такой, какой мы видим. Не такая форма. Нет, не такая. Какая? Не знаю, не скажу. И тем не менее, говорится, у него нет рук и ног. Панишада говорит, у него прекрасная походка. Мог соединить две вещи. Прекрасная походка у того, у кого нет ни рук, ни ног. Как это красиво будет выглядеть. Без руки, без ноги ходит. Как
слава Богу.
Есть аналог петербургской сказки. Ну, колобка не походка, он просто перекатывает. Не знаю, насколько это красиво выглядит. Можно попробовать продемонстрировать даже, что-то такое создать. И почему же Прабхупада опирается на свидетельство вед? Это древняя ведическая культура. Ачарьи действуют так. Невозможно стать ачарьи, если мы не принимаем высший авторитет. Какой самый высший авторитет в этом мире? В этом мире, я повторяю, в этом мире. Веды. Все. Почему? Они недоказуемы. Их нельзя ни принять, ни отвергнуть. Называется авторитет. То есть собственным умом и опытом нельзя ни принять, ни отвергнуть. Ни то, ни другое, неприменимо к ним. Ни принятие, ни отвержение. Почему? За пределами нашего понимания вообще находится. Например, я скажу точно даже, безошибочно, что в Хабаровске 1,383,442 штуки воробьев. Я точно знаю. Я посчитал. Я тут уже несколько дней я сосчитал. Я не терял время зря. А провергните или примите, ни то, ни другое невозможно. Будете просто улыбаться. Ну, да. Но это же невозможно сосчитать или проверить. Не знаю, откуда вам это известно вообще? Веды утверждают то же самое. Вселенная вот такая, размеры вот такие. Вот Солнце находится здесь, Земля там. За пределами Вселенной то-то, то-то, то-то. А за пределами океана Корана Вайкунха, безграничная. И там в центре Кришна Лока. Проверьте. Или опровергните. Ни то, ни другое не подходит. Единственное, как принимаются веды, согласно их пользе. Например, один из примеров, доступных нашему уже как бы разговору, обсуждению. Реинкарнация. Это доступно для нашего обсуждения. Что какой-то опыт, какая-то тут логика, что-то можно почувствовать, понять в этом. Вот я не вижу, но могу догадаться по каким-то косвенным признакам, что да, может быть, реинкарнация имеет место. Хорошо. И все же я не совсем доверяю в это. Вот я в таком странном положении нахожусь. И принять до конца не могу. И опровергнуть тоже до конца не могу. В зависимом состоянии. Что мне придет на помощь, чтобы принять или отвергнуть концепцию? Практичность. Принцип практичность. Смотрите, вещи недоказуемы, но насколько они практичны, посмотрите. Вы сможете это посмотреть, только приняв концепцию, не так ли? Увидеть, насколько она практична в жизни, насколько она важна и полезна. Вот так определяется ценностью, истинностью, на практике. Научно видите? Это научно можно, оказывается, доказать. И что принять полезнее? Одноразовую жизнь или инкарнацию? Ну, давайте подумаем. Только быстро, долго тут не будет. Почему полезнее принять инкарнацию? Разумно. Да. Люди будут чувствовать ответственность за свои поступки. Если жизнь одноразовая, ответственности такой не будет. Такой не будет ответственности. Я могу эту жизнь одноразовую прожить именно так, как я хочу, скорее всего. Максимум наслаждения извлечь, потому что жизнь одна. И меня не беспокоит, какими способами достигаю того, что я хочу в этом мире. Потому что ответственности в следующей жизни никого нет в следующей жизни. Поэтому нет ни правды, ни лжи после смерти. Никто вас после смерти судить не будет, делайте, что хотите. Главное, в этой жизни скрыть грехи и все. Делайте все, что хотите, лишь бы никто не знал об этом. Ну и как, полезна такая концепция жизни? После меня хоть потоп, хоть трава не растет. Я хочу, у меня жизнь одна. Один преданный ходил по заводу, целое предприятие, он книги распространял. Тогда была система подписки, то есть нужно было подойти каждому рабочему и показать книги, и просить согласия купить комплект таких книг. Если он согласен, то зарплату будут вычислять. У них не было такого количества денег в то время. Была система подписки. Согласен его, включали в список, и потом бухгалтер там вычислял зарплату несколько месяцев за комплект книг. И вот один преданный, он пошел делать книги, Бхагавад Гиту, другой пошел к этим рабочим, которые работают на предприятии. Стал объяснять каждому, вот это вот книга о йоге, о душе, о реинкарнации. Понимаете, смотрите картинку. Вот мы, оказывается, не один раз живем, мы меняем тела, родившийся умрет, умеешь родиться снова, вот об этом здесь говорится, объясняется. Вы хотите подписаться на такие книги? И человек так думал, смотрел, говорит, а, ладно, один раз живем. Я еще не удивлялся, только что вроде мой писал, что мы живем один раз. Ну, один раз живем, ладно, подпишусь. Ему помогала концепция другая, видите? Поэтому есть ответственность за эту жизнь тоже, что она тоже одна такая вот индивидуальная, вот такая возможность. Что-то другая жизнь может быть не такая совершенная. Есть разные другие формы, не только человеческие, есть риск поэтому. Поэтому мы ценим эту жизнь, безусловно. Итак, ведь это знание полезное. Полезное. А отрицание реинкарнации не полезно. Вот это вера. Она практична. Вы можете не понимать, почему это так, но применяю ведь это хорошо. Другой пример. Мы говорим, повторяйте Хари Кришна мантру. А люди говорят, а я христианин. Да, и какая разница? Что у вас, нет языка или что у вас? Или вы не можете это слово выучить? Это предубеждение называется. Что не можете выговорить Кришна? Или что? Что случилось? Если вы выговорите, что случится? Вы сразу провалитесь куда-то сквозь землю или что произойдет? Если вот такое предубеждение. Ну, люди будут думать, я христианин, или я мусульманин, или я вообще русский, а это индийское. Но попробуйте все же. Нет, докажите, что вот это так работает, как вы объясняете.
что в имени Кришна есть сам Кришна. Ну а как это? Можно миллион лет объяснять, теперь это будет. Это невозможно. Есть другой способ, короткий. Попробуйте. Просто положите на язык и сразу почувствуйте вкус. Без всяких доказательств. Вот это вера. Как объяснить вещи запредельные? На вкус. Они запредельные для ума, но не для души. Не для восприятия души. Это большая разница. Душа воспринимает, хотя ум не понимает. Если хороший киртан, мы чувствуем ум. А экстаз? А потом ум начинает думать, что это может быть чакры у меня раскрутились. Пытается все это объяснить на каком-то материальном уровне. Говорится, что в течение этой практики воспевания Хари Кришна мантры, имя Бога и сам Бог одно и то же, в процессе этого воспевания тонкое тело растворится у человека. Будет просто открытое сердце, которое знает все. Душа. Называется душа. Сердце, путь сердца. Не путь размышлений. Это очень долгий путь. Это иллюзия, если мы думаем, что ум такой быстрый, могущественный, он быстро там путешествует, быстро мыслит. Нет, он почти не умеет вообще думать. Он думает вокруг одного и того же, он быстро крутится вокруг одного и того же. Я это тело. За пределы тела не выходит ум никогда. Попробуйте рыбе объяснить, что такое вода. Довольно сложная будет вещь. А где вода? О чем вы говорите? Покажите мне воду. Это настолько непосредственно соприкасается с ее существованием, что она не может со стороны посмотреть, что же такое вода. Она в воде родилась. В воде живет всю жизнь и в воде умирает. Нет возможности со стороны увидеть. И вот наша проблема в том, что мы не можем увидеть со стороны себя. Со стороны чего? То есть мы рожденные, мы стареющие, мы болеющие, мы умирающие. И за пределами этого процесса мы ничего не видим. То есть мы в процессе находимся в этом. Рождение, старости, болезни, смерти. Это процесс. То есть это ловушка. Это определенная сфера, из которой мы не можем выбраться, чтобы посмотреть со стороны на этот процесс. Как так происходит? Почему так происходит? И снова реинкарнация. Посмотрите со стороны, и вы увидите причину, почему так происходит. Внутри невозможно. Внутри мы не можем изнутри управлять. Если вы уже находитесь в самолете, все. Вы решаете проблемы силами самого самолета в случае аварии. Вот такое наше положение. Мы в этом теле. Теперь мы должны сами при помощи разума найти выход. Так, я же к смерти приближаюсь. Давайте искать, у меня еще есть время. Смотрят, уже пикируют, уже вторая половина жизни начинается. Уже, видели такой маленький клип? Видели все приятные. Там. Рождение показывает такое комическое. Вылетает ребенок со скоростью пули. И этот полет, это вся его жизнь, собственно. Он там в полете растет, тут вырастает, стареет, и уже, когда он умирает, он падает прямо в гроб. От рождения прямо сразу в гроб. Вот, это ускоренная запись нашей жизни. Но вот у нас еще есть какие-то секунды в этой ускоренной записи. Попытаться как бы включить катапульт, знаете, какой-то способ. Есть катапульт, оказывается. Выйти из этого положения вообще, в принципе. Как есть пример, который давал Прабхупада в древности. Людей наказывали, было распространенное наказание, сейчас оно не такое распространенное, но раньше было очень распространенное, возможно, еще распространится. Большое колесо, вот такое большое колесо, как это помещение, деревянное, погружает наполовину в воду реки, холодная вода, вращает это колесо, и к этому колесу привязывает человека. И там один день наказание там крутится. Там. Сначала он протестует, не хочу на колесо вообще. Он со стороны понимает, это ужасно, со стороны. Но когда он уже на колесе, он уже различает, что хорошо, что плохо. А? Наверху лучше, чем внизу. Наверху он говорит, вот как хорошо, я счастлив. Внизу он говорит, я страдаю. А теперь опять снова хорошо. И он говорит, когда же буду снова наверху? То есть непосредственно ситуация, в которой он находится, обуславливает его. Вот этот объем, вот этот сфера, с которой не может выйти. Но когда он видит со стороны, ничего там ни хорошего, ни плохого нет. Вся ситуация неприемлема. Вся ситуация неприемлема, само положение неприемлемо. И в нашей жизни мы тоже пытаемся понять, что же лучше, а что хуже для меня. Но сама ситуация неприемлема, если посмотреть со стороны. Сама ситуация для вечной души неприемлема. Если душа вечна, зачем же вечно вращаться? Рождение и смерть, мне эти вещи не доставляют счастья. Они доставляют боль и страдания. Родственники умирают очень больно. Я тоже умру, тоже неприятно. Кому приятно умирать? Кто ждет, когда же я умру наконец? Ну, когда человек сильно страдает, он может как избавление от страданий так думать, но в принципе никто не желает смерти. Это уже отчаяние, уже сознание извращенное. Как бы. Но в здравом смысле мы хотим жить вечно, поскольку мы духовны. И связавшись с этим телом, душа пытается понять, как же я могу быть счастлива в этом мире, в каком положении я более счастлива, наверху или внизу. Наверху кажется лучше, чем внизу. Лучше к высшим классам относиться. Лучше разбогатеть, прославиться, подняться наверх в общество, там лучше. Но все равно колесо потом идет вниз. Это закон времени, реки времени. И там внизу оно страдает. Боже, 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 все живут лучше меня. Я хуже всех вообще. Я проклят чем-то таким образом. Молится Господу, пожалуйста, помоги мне, реши мои проблемы. Или к ученым обращается, или к царю обращается, к правительству, или к науке обращается, чтобы поправить свое положение, или к медицине обращается, все обращаются к медицине. И так или иначе обращаются, держа какие-то аскезы, и сильно снова идет наверх постепенно. Снова говорит, о, тут хорошо. На самом деле можно жить, да, в этом мире. Неплохо, но главное нужно устроиться, нужно быть умным. Когда он так гордится, снова идет вниз, утрачивается, и снова сокрушается, о Боже, Боже, прости мою гордыню. Бедные, богатые, бедные, богатые – это вечный цикл. В этом мире всегда будут бедные, богатые. Это вечный цикл. Никогда не устранится при помощи экономики, манипуляции или политики. Это карма. Карма людей. То есть они творят это колесо, раскручивают сами, на самом деле. Собственные силы. Река времени дает нам энергию от действий, если же мы сами. Сами ответственны за это. И когда мы видим, что есть такой закон как бы природы, мы изучаем, что есть законы кармы, законы реинкарнации, законы тяготения, законы физики, законы химии, психологии и так далее. У нас возникает впечатление, что есть просто закон и нет законодателей. Верно? А бывает такое, что закон есть, законодателей нет. Вы видели такой? Есть такой опыт. Ведь есть полный список законов, а нет законодателя. Книга написана, автора нет, говорят авторы. Нету. И не было никогда. То есть Бога нет, они говорят. Нет автора. Есть творение, конечно, но оно случайно возникло. Без автора. Случайно. Случайно возникли вселенные, города случайно появились. И мы случайно пришли в храм Хари Кришны. Совершенно случайно. Само собой. И мы случайно поступили в университеты с вами, случайно закончили, случайно получили докторскую степень, без всяких усилий, случайно. Пропада так шутил. Я говорю, если говорить, что все случайно, почему же они поступают в университеты? Почему они учатся, если все случайно? Пусть случайно получится сразу только все будет. Раскрутят побыстрее, так сказать, время в жизни. Побегают, и случайно, раз, и доктор. Все. Бегает туда-сюда, и какой-то момент раз, забегает уже доктор наук. Все. Так произошло. Вдруг попал куда-то, его там признали, дали диплом, пришел, все, показывает, пожалуйста. Это полный абсурд. Ни одного случайного действия не происходит во Вселенной. Ни на макро, ни на микроуровне. Даже атом случайно не движется, не сдвигается места. Даже ветер случайно не колышет травинки. Есть такое выражение. Без воли Господа и травинка не шелохнется. Вот какой разум. Но в нашем понимании, поскольку мы не можем охватить такое знание, говорим случайно. Ученые рассказывали, пугали нас. В детстве мы были сильно напуганы наукой, астрономией. Там показывала нам мультфильмы, когда всякие астероиды летают по небу, и вдруг вот они могут упасть на землю. Так и говорили, вдруг. Бойтесь, понимаете, может быть, по улице идете, может прям по голове метели метели тут упасть. У нас паранойя была, помню, после этого занятия. Мы все ходили, смотрели наверх. Ну, дети, они впечатлительные. Не только дети, взрослые некоторые сходили с ума от этого объявления, что один астероид падал на самом деле на землю, и район вычислили, сказали, вот туда, и жители там несколько человек сошли с ума. От этой информации ожидали падения метеоритов. И потом нам показали солнце, съемки такие через фильтры, приближающие этот объект, и там показали процессы, вот, показали его размеры, примерно дальнего воображения, что в 300 раз больше планеты Земля, солнце, такая масса. И что там происходит, посмотрите, там такое творится. Да? Если взорвать ядерную бомбу, там никто не заметит, вообще не услышит ее. Там такое творится на поверхности солнца. И знаете, надо солнце выбрасывать протуберанцами. Просто выплевывает. Глубоко энергии страшенно. Ведь нам просто физик нам сказал, нам так повезло в таком-то году, что протуберанец был выплюнут в противоположную сторону от Земли. Если бы в нашу сторону, конец Земли был. Вот эта теория случайности, она ввергает людей в страх. А вдруг? Мы все всегда думаем, хорошо, Хари Кришна, а вдруг? Хорошо, так или так, или так, а вдруг? Вот, мы боимся этого вдруг. Вот это вот понятие вдруг, это концепция случайности, битая нам в голову. Вдруг не бывает ничего. Вдруг вот так кирпичи на голову не падают. И Аннушка случайно масло не разливает на улице. И трамвай случайно не проезжает. Все закономерно. А вот стечение обстоятельств нам непостижимо. Мы не можем соединить, как это трамвай с маслом связан, скажем. И с несостоящимся заседанием при этом. Мы не можем связать события, у нас не хватает разума связать все. Но можем проследить, что любое действие абсолютно закономерно в этом мире. Абсолютно объяснимо и закономерно. Всегда есть причина у следствия. Обязательно. Но какая причина их соединяет, вот это я не знаю. В какой комбинации, вот это я не могу понять. Как моя судьба сплетается с другими судьбами, мне это уже трудно понять. Но свою судьбу я могу вычислить по гороскопу еще как. Но вот как объединить две судьбы, это уже целая наука. Скажем, создать семью сейчас, это целая наука, почти невыполнимая для большинства людей. Что две судьбы сплетаются вместе. Почему? Ложные ожидания, ложные представления. Во-первых, теория случайности. Во-вторых, теория в этой случайности, интересная теория. Мы хотим наслаждаться этими случайными вещами. Вы понимаете, какой парадокс? Все случайно, но я-то хочу наслаждаться этой случайностью. Я к этому закономерно отношусь. Все должно быть случайно, да, но приятно. Это уже не случайность, тоже я требую закономерности в этом мире. Ведь моя концепция наслаждение чувств. Поэтому да, мы случайно встретились, случайно влюбились, да. Но я хочу наслаждаться этой случайностью. И вот тут мне не получается. Не так многие люди хотят меня наслаждать. Все так смотрят на мир. Они тоже хотят наслаждаться, оказывается. Но тут не совпадение с вот. Случайно не случись характерно. Нет, есть закон ложного эго. Это не случайность, что мы встретились и расстались, полюбили и разлюбили. Это законы. Люди забыли об этих законах. Ничего случайного не происходит. Все математически точно, абсолютно, в этой вселенной, в этом мире, в деятельности человека всегда есть причина на любое следствие. Я страдаю не случайно. Есть причина. Кто причина? Я сам. Наслаждаться в этом мире тоже не случайно. Это предопределено уже. Страдания за день предопределены моей прошлой деятельностью. Мы вчера это обсуждали. Пропала, конечно, когда говорил об этом в Америке в 60-е годы, то люди не доверяли, что все предопределено. Большинство не считало так. Неприятно было думать, что уже все решено, а я просто здесь никто. Я хочу быть значительным человеком в этом мире случайностей. Именно я и организую все эти случайности, понимаете, я это смогу осуществить все. Человек хочет занять такое место Бога, руководящим этими случайностями, хаосом. Когда Прабхупада говорит, у вас нет шанса, у всех каждого жизнь предопределена уже. А откуда вы знаете этот способ? Вот так, наверное. А откуда вы так вот утверждаете, знаете? Вы так говорите, но где опыт? Где эксперимент? Где доказательства? Прабхупада доказал через два слова. Потрясающе. Потрясающий ученый, смотрите. Духовный лидер общества сейчас, Прабхупада. Можете сверять с ним все, и вот не ошибетесь. Как эталон времени, вот с ним все сверяется. Это Прабхупада сейчас такой. Все даже великие сейчас, многие люди уже понимают, что это не Прабхупада, это точно научное знание. И он сказал, вы предопределяете, то есть ждете, хотите неприятности в этом мире. Заказываете. Заказываете несчастье. Несколько мы не заказываем несчастье. Значит, они предопределены. Вы наоборот не хотите несчастья. Смотрите, вы все усилия прилагаете, чтобы не было несчастья, не было неприятности. А они приходят, значит, они предопределены. Да, точно. Но так же ведь и счастье предопределено. Два слова. Это нельзя провернуть. То есть наши усилия, если бы не было закона кармы, то всегда бы наши усилия приводили бы к успеху желаемому. Всегда. Если бы не было этих законов кармы, то просто благодаря нашим усилиям мы добивались всегда того, что хотели. Но поскольку есть закон кармы, не всегда это происходит. Бывает, наши усилия дают прямо противоположное действие. Кто создал этого демона, помните? И направил его на Господа Кришну. А демон вернулся и убил того, кто его создал.
Это два учителя.
Никто не знает? Вот это Брамачари.
Имя не помню, я и полюбил.
Давно не читали источник, конечно, наслаждения. Это законы черной магии, если вы создаете какое-то зло и направляете его на какого-то человека. Если оно не достигает результата, не может выполнить ваше наставление, оно защищается и действует против вас. Это закон кармы.
Да, это против прохлады. Против прохлады.
Нет,
против.
А против? Против Кришны. Потом установим истину, нужно точно знать Писание, сейчас я тоже сегодня забыл. Вот я спрашиваю, обычно, когда я что-то начинаю рассказывать, само всплывает в память, а сейчас не всплывает. Такое случается, что память у меня отказывает. Вот еще раз пример, видите, вот я надеюсь на память, она не работает, как я хочу сейчас. Это карма, это какое-то действие в прошлом совершено было. Сейчас оно действует как проклятие. Что вы хотите и не получается, неудачник такой человек. Вроде бы я знаю, вроде бы я знаю, вроде бы я умею, а вот и не получается. Да, это вот такой момент, значит, я получаю какую-то реакцию сейчас на какой-то поступок. Если я совершаю какую-то ошибку, это тоже реакция, вынужден совершить ошибку. Я не хочу ошибаться, верно же, а я вынужден, меня вынуждают обстоятельства или люди, или мой собственный ум подводит. Я совершаю ошибки, на основе которых я опять снова продолжаю страдать. И таким образом, почему так важно признать именно личность Бога? В чем превосходство, практичность и польза этой концепции? Скажем так, концепции, личность. Вы не можете обрести любовь без личного к чему-то. Эта любовь также абстрактна, неустойчива. Строго говоря, они называются даже любовью. Блаженство не путайте с любовью. Блаженство это просто чувство. Бахти это бескорыстная, полная отдача действия. Любовь называет вот, полное бескорыстное посвящение своей жизни, без остатка. И себе ничего не требуйте взамен вообще. Вот такая чистая, безответная, может быть, даже высочайшая любовь. Это бхакти. Это относится к личности Бога. И если мы хотим иметь любовь, мы любим людей, любим животных, любим собак, или кошек, или птиц, или родственников, или мужа, или жену, да. Но посмотрите, эта любовь не так практична. Она не до конца совершенна. Из любви к одному человеку я могу убить другого человека. Из любви к своей нации я могу уничтожить другую нацию. В истории много таких примеров. Она не совершенна. Она не охватывает все. Ну а если вы любите Бога, как это проявится практически? Вы не навредите ни одному живому существу. Невозможно. Она самая практичная, самая полезная. Опять же мы смотрим как физическая точка зрения, в плане применения. Почему люди не любят друг друга? Потому что не любят Бога. А почему не любят друг друга? Потому что не любят Бога. Потому что любовь-то эгоистическая. Любовь и ненависть – это двойственность в этом мире. Нет абсолютной любви. Абсолютного блага, мы не знаем, как абсолютно. Абсолютность применимая ко всем живым существам. Для этого нужно признать, что у всех живых существ есть один источник и один отец. Значит, животные – это наши братья. Кто-нибудь так думает сейчас? Поедая говядину за столом. Нет, они могут так абстрактно думать, но безличностно. Безличностно. Но если мы понимаем, что Бог личность, нам будет трудно это сделать. Потому что Бог спросит. Вот мы едем в автобусе однажды давно. Давно, давным-давно еду в автобусе. В другой город. У меня в руках Бхагавад Гита, я читаю по пути. 3 часа в пути. Икарус. Самый ужасный автобус. И рядом сидит человек, читает Библию. Я в то время не читал еще Библию так. Подробно изучал и слышал, как бы хотел бы читать. Но Гиту читал много раз. Поэтому я обратил внимание на Библию и стал смотреть его книгу. А он, видимо, знал о Бхагавад-гите и смотрел мою книгу. И так мы листали страницы и читали эти книги. И так мы разговаривали с таким. Он оказался христианином, убежденным очень человеком, следующим христианом, посты соблюдает, молитвы там читает. А я убежденным Хари Кришна. Тоже посты соблюдаю. В соответствии с его постом у нас вся жизнь пост. То есть иногда они мясо не едят, а мы все время мясо не едят. У нас пост не прерывается никогда в течение всей жизни. Он очень удивлен этому. На этой почве я подошел разговор, он сказал, но вы нарушаете законы Бога таким образом. Я был очень удивлен. Обычно по логике нужен прям противоположно должен быть вывод. Мы же не убиваем животных, это ахимса, не убий, мы как раз соблюдаем законы Бога. Говорит, нет, Бог дает человеку эту пищу. Это написано в Библии. И вы должны взять, вы должны отказывать, если Бог дает. Вы, то есть нарушаете законы Бога в этом случае? Я испугался, может я на самом деле погорячился. Меня в вегетарианство, диабетом на всю жизнь. Ну, то есть Священное Писание тоже говорит мне, что мясо нужно есть, как Бог дает. Я говорю, а покажите мне. Я говорю, плохо знаю. Найдите место, хочу прочитать сам, может быть, я найду там что-то, какие-то компромиссы для себя. И он сразу открыл, знает Библию. Я читаю, вот эти животные там перечисляются, ну, там какие копыта, какие рога. Там. Вот этих можешь есть, принимать пищу, даю тебе. Вот это, похоже, я ошибся в сознании Кришны. И пускай глаза ниже. Следующий текст. Но и за это спрошу с вас. Я ему показываю второй стих, а он мне первый. Мы спорим. Кто что выбирает. Кто что выбирает. Итак, почему человек выбирает, один человек выбирает Бога, другой Бога отвергает? Один выбирает персональную концепцию, другую личностную концепцию. Есть личные желания еще, выгоды за это. Тот, кто лишен всякого желания выгоды, принимает преданное служение Богу. Бескорыстное. Это лишенный желания человека. Тот, кто имеет материальное желание, но признает существование Бога, как правило, становится имперсоналистом. Это Бог плюс мои материальные желания. То есть порождает концепцию имперсонализма. Как? Что это означает в практике? Смотрите. Собственно говоря, это самая разрушительная концепция этого мира. То, что вы сейчас видите лицо этого мира, это результат этой концепции. Сейчас мы объясним. Мы изучаем философию. Имперсональную. Она потрясающая. Она захватывающая. Все едино оказывается. Нет этой двойственности, нет страданий, нет наслаждений. Понимаете, есть единство. Все есть Брахман. И вы растворяетесь там, блин, эти полный покой, счастье, никаких страданий, ну, правда, и разнообразия никакого, но нет страданий, все, никаких там недостатков нет. Она потрясает воображение, тот, кто начинает верить, ощущать это единство, наблюдать природу, космос, он как бы сливается, он такую энергию ощущает, знаете, человек, потрясающая сила в нем. И он начинает думать, да, можно слиться с Богом и стать практически Богом. Хорошо, хорошо, хорошо. Это еще не все. А затем с этой концепцией, что я есть Бог, он спускается снова вниз, на эту грешную землю. И вот теперь мы все будем. Делай, что хочу. Это все иллюзия, все едино. Нет ни греха, ни добродетели, ни плохого, ни хорошего, ни насилия, ни ненасилия. Это все выдумки людей. К этому нужно просто относиться правильно. Все едино. Понимаете? Нет, ни добродетели, ни греха. Это выдумка человека, это условность, которую он сам себе придумал. Для Бога этого ничего не существует. Я сливаюсь с Богом, тоже освобождаю всех этих понятий двойственности. И могу делать все, что угодно теперь. Примеры приведем из истории. Кто украл рукописи Мадхавачарьи? Майявади. Он сказал, он сразу догадался, только Майявади способен на эти гнусные поступки воровства. Вот к ним идите, отделите, они сразу перепугают. Он сразу узнал, это Майявади. Кто покушался на жизнь Рамануджачарьи? Майявади. Потом эта майявада распространяется так, дальше. Если мы находимся под влиянием имперсонализма майявады, что я есть верховное существо в этом мире, а Бог, он просто безличен, я могу сам манипулировать теперь, подобно Богу, обладая чувствами, разумом, мы принимаем выгодные для этого концепции, которые подтверждают эту иллюзию. Одна из самых сильных концепций, которая подтверждает эту иллюзию, это теория Дарвина. Почему она была принята? Было много других теорий. И до сих пор много, но именно эта теория была выбрана. Теория Фрейда была именно выбрана наряду с другими теориями. Именно это выбирают люди. Почему? Это влияние этой концепции. Однажды, во время Первой мировой войны, впервые применили хлор. Знаете, что такое? Оружие массового поражения. Людей травили, как тараканов. Вместе там с землей, с поселками, с животными, с насекомыми, все вместе, все гибло просто. Впервые в жизни, в истории мира. Это было чудовищно. Люди откликнулись с огромной болью и не знали, как это понимать, как можно так людей травить. Это даже не какая-то честная битва. Просто травить людей. Они не могли себе представить, как можно было такое решить, на такое решиться. Мир был в шоке, но генерал вышел, дал публичный ответ. Он убедил весь мир. Смотрите. Он сказал, теория Дарвина научна, побеждает сильнейший. Это прогресс. Это прогресс общества. Войны ускоряют прогресс. Это прогресс разума. Сильнейшего убеждения. Видите, как концепция? И до сих пор эта концепция, хотя мы не изучаем и, кажется, не помним теорию Дарвина, она работает на практике очень хорошо. Однако выживают в этом мире не при помощи зла, а при помощи добра. Дарвин чего-то не заметил в этом процессе. То То есть есть духовный щенок. С позиции материального тела он был прав, да, сильное тело может победить слабость, съесть его. Живот живается дживанам, веды говорят, высшие формы жизни поедают низших, факт. Но с позиции души выживание в этом мире возможно только при помощи сострадания, терпения, добродетели и прощения. Об этом говорит Юдхиштхира. Юдхиштхира говорит тогда, когда его обвиняют все братья Пандавы и Друпади первая. Они изгнаны в лес, представьте, по вине Юдхиштхиры. Это он играл в кости и все проиграл. Ладно, проиграл, но он еще и вытерпел все это наказание, хотя их обыграли нечестно, это было очевидно, он не вступился. Он вот такой честный, понимаете, вот он такой честный, он не вступился, хотя он воин мог бы взять оружие и по-другому доказать все это, он не сделал этого. И теперь мы в результате все в лесу. А этот Дурьотхана, негодяй и злодей, управляет империей, пожалуйста, где справедливость? И Друпади сказала, твою жену оскорбили при всех. Вы все, мои мужья, воины, величайшие воины, и вы зачем носите оружие? Ваш долг, прежде всего, был защитить свою жену, если вы воины. И она объясняла, она говорила, она горячила, ну ты же молчал. Бхима встал. Она права, сказал Бхима. Ты всегда какую-то справедливость пойдешь тогда, когда не нужно. Мы кшатрии. И мы имеем право доказывать силу и справедливость. А ты смиренный какой-то вообще. А он сказал, точно. Ты просто старший брат, и мы вынуждены тебя слушаться. Но в результате, смотри, какой результат. Мы цари, мы наследники законные, мы где-то в лесу должны скитаться. На полосах этого сели, кивали головой. Точно, точно, точно. Ты. Он все это выслушал, он все это описано. И такие аргументы сильные, смотрите. Неопровержимые. Это четыре опровергли эти аргументы. Недолго говорит. И пандавы все затихли. Что же сказал Юдхиштхира? Он сказал, представьте такой мир себе. Где на каждую пощечину отвечают пощечиной. На каждое плохое слово плохим словом. На каждый удар ударом. На каждую смерть смертью. Этого мира давно уже не существовало. Он существует, пока еще есть какие-то праведники, которые могут прощать. Да, но до какой степени прощать вообще, расскажи. Пока не станет ясно всем, где зло, где добро. О, какой это был терпеливый. Пока не станет ясно всем. Потому что когда всем не ясно, люди не понимают, за что они борются. И такая добродетель порождает, терпеливая порождает новое зло. Если мы хотим различить истинное семя от плевел, от сорняка, Христос говорит. То, когда они всходят, вы не увидите разницы. Вы можете вместе с сорняком снять и пшеницу. Подождите, пусть вырастет. Пусть вырастет то и другое. И потом во время жатвы сожните то и другое вместе. Но сорняк бросьте в огонь, а пшеницу в амбар. Нужно созреть все. Это человек говорит, мы должны ждать того времени, когда станет ясно, абсолютно ясно, что мы хотим и что хочет вперед. Чтобы понять волю Бога, нужно терпеть, ничто случайно не происходит. Мы не случайно в изгнании. И история показала, да, это было не случайно. Пандавы в изгнании привели небывалое могущество. Дурьотхана этого не ожидал. Он ожидал другого. Через 13 лет они станут лесными жителями. А? Попробуйте-ка в лесу копать корень руками и палками. Вы станете племенем Бенгибу. Вы забудете даже цивилизованный язык, он там не нужен. Говорить на санскрите там не нужно. Там нужно просто копать корешки, сажать картошку, корчевать лес. Что вы превратитесь там через 14 лет? А? Видели таких людей, которые 14 лет в тайге корчевали что-нибудь? Они из своего интеллекта ножи выкорчевали тоже. Такой адский труд имеется в виду. Он тоже человека может разрушить. Он ожидал, что жизнь в джунглях вот такая непосильная для царей, она, конечно, они утратят квалификацию и свое величие. Это приземлит их и все, они уже не будут гониться от императора. Но, когда панды возвращались из лесу, из изгнания, Дхритараштра очень интересовался Санджаем. Расскажи, как выглядят пандавы. У них стали большие черные руки, мозоли, черные грязные когти, склоченные волосы, да, у них морщины появились, не все обгорелые. В лохмотьях, как нищие люди. Нет, ты пирожный скорость. Вот и что свет, как солнце. Когда все смотрят, рот раскрывает. А посмотри, какой Арджуна красивый. Он не мог появиться, собственно. Из изгнания, из тюрьмы такие не приходят. Все было наоборот. Почему? Потому что пандавы были носителями добродетели. Они не были просто ссыльными людьми. Они были носителями добродетели. Их не унизила никакая ситуация. Например, как Иисус Христос вошел в Иерусалим на осле. Это вообще не транспорт в то время. какой-то престижный. Она сидела смиренно и кротко. А люди перед ним выстилали пальмовые листья на каждом шагу этого осла. Это не унижает чистого человека. Никакая ситуация, никакой труд, никакие обстоятельства. Если мы именно имеем отношение с Богом и поддерживаем эту любовь к Богу, то человека не унижает никакие обстоятельства. Он всегда живет с Богом, всегда живет полноценной, самой возвышенной жизнью. Материальные обстоятельства абсолютно не важны в этом случае. И Кришна показывал всему миру. Посмотрите на пандавов. Почему они такие светящиеся приходят из изгнания? И они догадываются сами, это потому, что Кришна на их стороне. Это единственная причина. Всегда он их поддерживает каким-то образом, как мистик. Они не думают, что верховная личность Бога. Там говорят брахманы, но они преувеличивают. Он добился этого аскезами. И теперь часть аскеза дает им, видимо, как-то вот они сотрудничают. Тогда берет она другой план созрел. Хорошо. Но мы привлечем Кришну теперь на свою сторону. Политика. Как это сделать? Очень просто. В ведической культуре это не так сложно. Привлечь человека на свою сторону. Должны пригласить его в дом, накормить, служить ему. И все, по закону кармы, теперь он должен вам. Должен выполнить какие-то ваши желания. Однажды Дурьотхана привлек к себе одного воина таким образом, который шел на сторону пандавов, к пандавам, чтобы сражаться против него, против Дурьотхана. Дурьотхана по пути шатер поставил, пригласил его в дом, омыл стопы, накормил, служил, уложил спать, разбудил, все на свете. И он знал, что кшатрия Кришна говорит, ну, теперь скажи, что хочешь, я должен тебе вернуть что-то. Я не должен взять это безответно, должен чем-то тебя благодарить. Он сказал, оставайся на моей стороне сражаться. Все, таким образом завладел. И он также хотел по отношению к Кришне. Кришна, приходи на обед. Царский пир будет. Для тебя мы постараемся. Кришна сказал, не приду, Дурьотхана. Это ловушка. Почему, сказал Дурьотхана, ты же абсолют, говорят о тебе. А абсолют означает имперсональный. Смотри, он должен равно ко всем относиться. Вот Кришна не равно ко всем относится. А имперсональный его аспект равно ко всем относится. И к Дурьотхане, и к пандавам, без разницы. Но если Кришна присутствует сам, он пристрастен к преданным. Он демонам дает по голове, а преданный гладит. Вот такая разница. Поэтому Дурьотхана упрекает его. Ты это двойственность. Если ты кому-то вот хочешь, кому-то не хочешь, ты обязан ко всем идти, кто тебя приглашает. Ты должен быть безличным. Равно ко всем относиться. Но Кришна ответил личностно. Дурьотхана, есть только две причины принимать пищу. Дурьотхана, наука какая? Что за причина? Либо ты умираешь с голоду, очень сильно голоден, может взять пищу откуда угодно. Либо просто не умереть с голоду. Допускается это. Или пища дается с любовью. И в этом случае, сказал Кришна, нет ни того, ни другого, я тебя не пойду. Я не голоден, я никогда не хочу, я Кришна. И ты без любви предлагаешь мне это все, нет причины действовать. И Дурьотхана ничего не мог ответить на это счет. Хотя руководствовался идеей персонализма, личность победила. Личность выше. Кришна говорит, что это безличный браман, это его личная энергия, на которой все покоится, а сам он свободен при этом. Каково? Это его, как лучи солнца. Знаете, в лучах солнца плавают планеты. В лучах солнца зарождается жизнь. В лучах солнца дает энергию для этой деятельности. Все в лучах, но само солнце свободно при этом. Не думайте, что Вивасван, он все это поддерживает, все это раскручивает, понимаете, он наблюдает. Нет, он сам свободен. То есть Кришна такой могущественный, что может часть своей энергии личной отдать на поддержание, но при этом остается абсолютно свободным. Ничего делать не обязан Бог. Как люди думают, что это, если это лично должно быть, это старое, как это лично древнее. Он же вечный, боже мой, это мне. Вы же сколько же ему лет уже? Что это за рупли должно быть? Вечная форма, представьте. Вечно молодой, например. Это материальное представление, что он не должен стареть. Кощей бессмертный. Если смотрел сказку Кощей бессмертный, ему было 200 лет Кощей бессмертный. Моей жене 101 год, как сейчас помню. Там очень смешный образ, он такой, знаете, тоже старый у него, ни волос, ничего. Он бессмертный, потому что он стареет и не умирает. А ей 101 год, такая парочка, знаете, зубы и все остальное. Но ему принесли молодильное яблоко. Два, тому и другому, верно. Каждое яблоко, значит, сбрасывает по 100 лет, а Кощею 300 лет, а ей 101. Они собираются есть, Кощей смотрит и думает, как, погоди, ты съешь яблоко молодильное, тебе будет один год всего. А? Мы же муж и жена. Если я съем одно яблоко, мне будет 200 лет. Да сделай так, я съем два яблока, мне будет 100 лет, а тебе 101, ну, ровесниками. Логично, и будем муж и жена продолжать. Она, да, сказала, подалась на твою. Нормально идет такой счет, такая личность. Ешь два яблока молодильных себе, я не буду поесть. И Кощей съест два молодильных яблока. А Малажица, у нее такая прическа полезна, такая усики, знаете, такой ловелас. Она говорит, ты старуха, зачем ты мне нужна вообще? Вот такой образ вечности. Вот такой смешной в сказках есть. Материальное представление вечности. Мне нужно бороться еще вот с проблемами старости, сопутствующей вечности. Такое понятие, как вечный дурак. Если ты дурак, то вечный, это вечный дурак, значит. Нет, нет. Вечность подразумевает совершенство. Совершенство в желаниях. Вечность сопровождается знанием. Без знания вечность не осознается, и мы не можем существовать вечности, не обладая знанием, сознанием. Сознание вечности себя. И сначала знание, потом мы пребывать в вечности будем, в той, которая нас ждет, она существует, но мы не знаем, забыли о ней. Согласны, если мы что-то забыли, этой вечности практически нет. Она есть, но мы забыли, значит, ее практически нет. Я не могу ее пользоваться. Также вечность есть, но нужно знать о ней. Знать. Тогда я могу жить в вечности. Практично использовать это, практиковать такую жизнь, вечную деятельность, скажем, вечную форму обрести, это знание, кто я, как вечное существо. Санатана дхарма, значит, вечная деятельность. А здесь дхарма, временная деятельность, профессия, временная. Пока я молод, я работаю, потом не могу уже работать, временно. А тут санатана, для души саната, вечная деятельность. Вот это знание. Что это за форма, которая есть у меня, вечная, что за чувство, что за деятельность, и какой же причина моей деятельности, объект. Объект, другая вечность. Личность, верховная личность Бога. Человек ищет безграничный источник счастья, безграничный. Это Бог. Вообще это парадокс, который очень трудно понять людям. Почему у такого маленького человека, подобно микробу во Вселенной, еще и меньше, такие безграничные желания? Думали бы? Такой маленький человек. Но желание у него все. Никакой наукой не удовлетворить вообще, ничем. А он ищет Бога. Тенденция. Душа, она связана со сверхдушой таким образом. Что всегда связано в исполнении желаний с ним, только с ним, только с ним. Только с ним. При этом ничего не просит у него, а пытается удовлетворить его желание. Очень интересно. Но Кришна удивляется вообще. Такая маленькая, ей так много чего нужно для поддержания, ведь ничего не просит. Даже когда я предлагаю, отказывается. Чистая, бескорыстная, любовная служба. Тогда, конечно, надо его благословить так, чтобы он не отказался. А как это сделать? Райскую планету не возьмет. Красивую женщину неинтересно. Миллионы последователей не хочет славы. Тогда, конечно, говорит, я получу по-другому. Вот это твое служение, которое ты совершаешь бескорыстное, оно будет тебе высшей наградой. Я туда вкладываю все свои личные энергии. От служения отказаться человек не может. Он все равно будет служить Кришне. Кришна говорит, вот это и будет тебе высочайшей наградой. Вот такой выход. Интеллект Бога. Попробуйте заниматься преданным служением. Вы увидите, там есть все энергии Кришны. Все, что хотите, исполняются любые желания. Вопрос уже нашей сосредоточенности, что мы хотим. Но проблема именно в том, что при этом ничего не хочет. Мы ездили к Бабаджи, это Южная Индия, он исполняет все материальные желания. То есть это такое одно из редких божеств. И факт, что весь мир посещает его сейчас, все, кто посетил, разбогатели на моих глазах. Все решили финансовые проблемы. Все. И Говинда Махарадж тоже приходил к Бабаджи, прежде чем строить ферму, у него денег не было никаких. А знаете, сколько было вложено в ферму? Не скажу сумму, не приведу. Откуда? Бабаджи послал. Молитвами Бабаджи. Видимо, этого не должен был говорить. Он уже проболтался, но только для Хабаровска, хорошо, все. Я скажу, где Бабаджи находится и как пройти туда, но только для вас все, никому не распространяйте. Даже отключился микрофон. За семью горами. Я даже хотел слайды показать. Может, покажу слайды Бабаджи. Вот, ну, в воскресенье это будет. Мы собираем слайды.
Есть проект.
Покажем наше путешествие. Может, мы прошли пешком туда. Это за 7 гор нужно пройти. Я покажу, как эти блин, сопки. Божество Бабаджи каждый день приходит 100 тысяч человек. Ежедневно. Это один из самых богатых храмов мира, у него доход месячный, ежегодный доход 10 миллионов долларов. Это почти миллион долларов в месяц храм. Доход, это просто чистый доход. И весь город организован так, что паломники могли пройти там специальные такие тоннели, где можно встать в очередь. 8 часов нужно стоять в очереди минимум. Есть скоростная туннель. Нужно заплатить чуть побольше и побыстрее. За 3-4 часа вас там проведут. Ну, то есть, если кто-то спешит, имеется в виду. Но все деньги идут на божество. Если вы жертвуете что-то Баладжи, то получаете в 1000 раз. Такая арифметика. А если вы выкадыши, то еще на 1000 умножьте. Мы были выкадыши. Я теперь не знаю, когда он рассчитается со мной. Очень видно, что там вы не испытываете никакого сожаления. Обычно вы думаете, там сколько пожертв, но тут вы как можно хотите больше жертв. Там такая атмосфера удивительно духовная. Получаете даже несколько секунд, 8 часов в очереди, несколько секунд дашина, потому что толпа 100 тысяч. Вам не позволит долго стоять там. Там полиция, прямо в алтаря. Она просто вот вас берет сразу, как только вы увидели, о, баллы, и вас потащили, все, выгодно. Ну, в иностранец вас могут не трогать, может быть, даже минуту, может быть. Но индусы, это только вот одна секунда, их сразу просто выкидывают. Это просто, это столпотворение, узкий алтарь, вход сам в храм очень узкий, 2-4 человека туда, 4, то есть 2 туда, 2 обратно, вот такой проем. И 100-тысячная толпа за день, представьте, нужно пройти все это. Люди хотят просто секунду, и получаете даже на секунду, вы полностью счастливы. Ну, полностью. Вы не жалеете, что потратите деньги, доехали до Южной Индии, добрались пешком еще через 7 этих гор, едва-едва живой, еще 8 часов в очереди простояли, получили секунду даже, но ну, счастливы. Я уверяю вас, вы почувствуете просто блаженство. Все, кто выходит, сияет оттуда. Такая сила. Божество ему 4 с лишним миллиона лет. Каждый день совершается служба божеству. Все эти 4 миллиона лет лишним. Купол этого храма из чистого литого золота. Литое золото, не из того, литое золото. Божество самопроявленное считается, нерукотворным. Почти человеческая форма, почти размер человека. Черный камень в бриллиантах в золоте. Вы выходите во двор после даршина, и там такое здание большое стоит со стеклянной стеной. Вы все видите, что происходит. Что же там? Там море денег. И брахманы со шнурами не считают их. Там никто вас не будет просить пожертвования и прочее. Там люди будут умолять, пожалуйста, возьмите от меня пожертвование. А они еще будут сказать, нет, иди туда, там положи, мне не нужно. Они вообще не заинтересованы, и так любят это божество Баладжи. Но я забыл, что хотел сказать. Я привел пример специально для этого, для того, чтобы продолжить тему лекции.
Материально не заинтересован
материально, верно, вот. И мы же ждали этого, смотрите, мы попали туда первый раз группой, и у меня была видеокамера, и я спрашивал каждого преданного в своей группе, что он ожидает от этого посещения Баладжи. Вот. Чем ближе мы приближались к храму, мы на автобусе заехали до первой группой, ночевали, и утром пошли в храм, такой был план. Прямо перед самой ночевкой я наставил камеру на лицепринах, спросил, что ожидаете, какие у вас желания, что вы хотите просить у Баладжи. И все были в смятении, что у Баладжи просьбы исполняются, что же просить. И были материальные желания, выгодно у меня безденежье, у меня еще что-то, еще, но я не знаю, я вот мучаюсь, у меня противоречия, я преданный, могу ли просить материально или не могу, я чувствую себя корыстным, и вот преданные вот даже не спали ночью некоторые. То есть они очень-очень сложная была ночь, потому что перед Баладжи, перед тем, как вот зону Тарковского, потому что там желание загадать, это самое трудное для человека, найти это самое свое сокровенное, важное желание. На утро, ну то 2 часа спали все, 1,5-2 часа. Рано-рано утром в 3:30 мы уже вышли. Я с этой камерой опять. Я снимал лица, говорю, очень серьезно. Непроницаемо, все пытались жабу, я говорю, уже готово ко всему. То есть падает сейчас примет их просьбу. Но после дальше. Я снова включил камеру. Ну как, что просили? Я, говорит, хотела попросить на самом деле денег, мужа, квартиру. Ну, то есть какие-то условия нормальные для жизни, чтобы были, я же преданный, у меня ничего этого нет. Но когда я видела Баладжи, я сказал, пропади вот эту пропаду, Баладжи, я хочу любовь к Богу, ничего не нужно. И вот даже когда Кришна хочет исполнить желание, вот глаза закрывает, говори, исполни любовь. Преданный говорит, не надо ничего, пожалуйста, просто вот примет мне пожертвование, но взамен ничего не надо, дай мне любовь, все. Чтобы в моем сердце была любовь. Поэтому у Баладжи проблемы, каждый благодарит. Но он говорит, для преданных достаточно их служения, они будут счастливы полностью и совершенны. И все будет автоматически. Также Иисус говорил, что если вы служите Богу, все приложится туда, и пища, и одежда, не простите, не думайте даже об этом. Ведь уже баллы же идут и решаются все свои финансовые проблемы. Сейчас вы увидите, это место полностью для всего мира уже. Преданные Запада раскусили секрет богатства. Билл Гейтс не смог описать его достаточно глубоко. Он написал только свой опыт. Но причина богатства – он обладает всем. Он распределяет собственность. Он высший обладатель. Это тоже наука. Не просто философское изречение, это наука, практическая наука. Как жить с Богом в этом мире? Бхагавад-гита учит этому. Если Бог лично сможете прямо с Ним жить, общаться, можете вместе пищу принимать, в конечном итоге можно этого достичь. Видеть Его образ, шутить с Ним. И все, в нем есть все эти расы, все эти вкусы жизни, которые мы жаждем здесь получить. В нем все это есть, в личности именно. Хотим ребенка, он может быть ребенком для вас? Может быть. Для Ишода он ребенок. Ишода так и думает, он ребенок. Хотите быть другом, он может быть другом. Он может супругом быть, пожалуйста. Он отвечает на ваши желания. Это личность. Но без личного вы не можете реализовать своих личных желаний никогда. Только можете растворить их все. Это интересно, что даже растворенные материальные желания опасны. Растворенные материальные желания, они все равно опасны. Это что-то вроде того, как вы берете и держите коня за уздечку, усмиряете его, все, в ваших руках, вы сильно его держите. Но как только чуть-чуть вас ослабнет, он борется на него. Даже растворенный же, даже спящий лев опасен, может проснуться. Вот это сила желаний. Силы желания непреодолимы практически вообще. Мы знаем, что такое в этом мире явление, как наркомания, или алкоголизм, или что-то еще, или телемания, или все. Это проблема. Это практически непреодолимая проблема. Решения нет. Все это так и продолжается, увеличивается. То есть сила желаний, сила чувств очень велика. Если мы не получим более высокого вкуса, невозможно отказаться от того, что мы имеем. Уже сейчас. И даже если это низший вкус, но это вкус жизни. И он не очень добр. Поэтому Гита говорит, Кришна говорит, что если ты получишь высший вкус, то тебе легко будет отказаться от низших вкусов. Вот таким путем ты будешь продвигаться. Это путь счастья. Просто ваше счастье увеличивается. Вот и все. Это и есть прогресс. Но счастье увеличится. Ананда – это взаимоотношение с Богом. Когда вы восхищаетесь Его формой, именем, качествами, поступками, обсуждаете, прославляете, перечисляете Его эти качества безграничные. Это блаженство. В этом отношении. И Он отвечает вам еще при этом. Изнутри сердца, или как-то еще, или непосредственно, это уже разные уровни преданных, но факт, что есть обмен, отношения существуют с личностью. У меня есть чувство, у него тоже есть чувство. И стоит мне мои чувства одухотворить, как я вступаю в отношения с Богом. Материальные чувства не дотянутся. Нет, они ограничены, как мы сказали. Мы требуем доказательств для материальных чувств и ума. Но для души доказательство одно – любовь. Это единственный закон, который существует в абсолютном мире. Только любовь. Это и причина, и следствие. И доказательства, и разоблачение. Все, все есть в любви. Это абсолютный закон, абсолютный гуру этого мира, до которого добраться очень трудно материальным чувствам, которые обманывают. Они неправильно принимают любовь люди, поэтому страдают в этом мире. Любить все хотят. И любыми хотят, но они неправильно понимают закон любви. Это бескорыстный закон. Нельзя любить для себя. Нельзя себе присвоить любовь, она не принадлежит. Это духовная сила, это энергия Бога. Она предназначена только для взаимообмена, исключительно. Это бескорыстная, чистая деятельность. Этому учит Бхагавад-гита. Эту науку нельзя постичь, думая о Боге имперсонально. Поэтому важно принять его форму, качество, индивидуальность, личность. Бог имеет чувство, он живое существо. Очень важно понять это момент. Жизнь наладится. В ложной концепции уйдут. Это самое практичное и самое возвышенное знание. Самое сокровенное знание абсолюта. Как глава это называется, знание абсолюта. Нужно понять в итоге, что он личность. Но без личный аспект тоже есть. Да? Есть аспект параматма, есть браман, параматма, но Бхагаван. Бхагаван – три единой концепции. В Бхагаване есть все. В параматме есть браман, параматма, два аспекта. В брамане только один аспект – браман. А в Бхагаване есть все. Вот таким образом, Бхагаван – омпурна, полное целое, абсолютно называется Бхагаван. Потому что в нем есть все. Это объект. А параматма и браман – это аспект. Не объект. Аспект. Как один мусульманский лидер в Узбекистане. Он учился в Медине, знает арабский, он лидер, ученый. Он сказал мне в беседе, что он стал критиковать христиан. Известно, что мусульмане и христиане, они критикуют друг друга. Он говорит, христиане неправильно понимают Бога, он сказал. Как вы считаете? Они считают, что Бог — это Бог Сын, Бог Отец, Святой Дух. На три части его деле. Это Бог, он не имеет сотоварища, как написано в Коране. Не имеет ни равных, ни сотоварищей. Он один, все. А они его на три части поделили. Как вы считаете? Я спросил меня. Я говорю, да, есть разные аспекты Бога. Он говорит, нет, Бог один. Я говорю, да, один, но объект один, но аспектов много. Аспектов много. Он стал спрашивать людей у своих окружения, что такое аспекты личности. Они не думали таким образом, что это безграничная личность, безграничная, не на два, не на три, безграничная личность, но одна личность. Прабхупада приводит пример извед прекрасный. Представьте, драгоценный камень, большой, со многими гранями, красивейший, и вы поворачиваете малейший поворот, и все меняется, окраска, сияние, все, он очень разнообразный, но он один. Но так много качеств, здесь говорится, это дерево, как одно дерево, один Бог, но корни, листья повсюду, это разнообразие, обновление этих листьев, постоянно все присутствует, все движение, но он один, конечно, остается. Он движется, не движется, это поэтому говорит. И ходит, и не ходит. О нем все можно сказать, все будет правдой. Но высшая истина, высшая правда, когда мы понимаем его как личное, выражаем почтение, общаемся с ним с любовью. Любовь — это высшая правда. Поэтому очень важно в этом мире установить понятие личности Бога, тогда мир придет в нормальное состояние, нормальные отношения, нормализуется все в этом мире. Сейчас люди находятся под концепцией влияния имперсонализма, там, дарвинизма, или там, случайных каких-то проявлений жизни, конечно, случайно проявились, они ложные концепции носят, непрактичные, неполезные, это выдумка называется. Поэтому Прабхупада уделяет этой теме всего комментария к этому стиху. Что Бог — это личность, и ссылается на шастры. Шастры — это единственное доказательство этого всего. Нет, есть второе доказательство. Не только шастры, еще аватары. Он сам приходит сюда. Другого доказательства быть не может. То есть он сам сюда не придет, никогда не будет никакого доказательства. Есть аватары, они также описываются. Хари Кришна. Хари Кришна.
Суждение прозвучало о том, что все предопределено. Мы с вами также знаем, что вот такая концепция полной предопределенности, неправильно понятая, она часто порождает безответственность. То есть человек говорит, если все предопределено, то от меня ничего не зависит. Пожалуйста, прокомментируйте, как правильно понимать эту предопределенность. И как не стать безответственным?
Хороший вопрос. Понимания. То, что сейчас вопрос прозвучал, важный вопрос, потому что он разрушил культуру Индии, вот это представление неправильное, о предопределенности о судьбе. Именно поэтому и Индия деградировала. Это, об этом говорил еще Индира Ганди. Утвердила, что это причина деградации Индии. Они пассивные стали. А моя карма, моя судьба, ничего не сделают. Ничего нельзя сделать. Подчинились как бы этим законам. Карма не высший закон. Не высший. Один из законов. Люди тоже многие думают, что карма — это высший закон. Ничего подобного. Выше закона кармы — закон свободы выбора. Возникает так. У меня есть судьба предопределения. Теперь вопрос. Логичный вопрос. Причина предопределенности.
Поступки.
Мои собственные поступки. Видите? Вот мы нашли причину. Мой выбор в прошлом. Я что-то сделал в прошлом, поэтому я нахожусь в таком положении. Пример, любой пример, пожалуйста, в жизни мы видим тысячи примеров. Что посеешь, то пожнешь. Нарушил закон, будешь наказан. Но работает. Я сам творю свою судьбу. Значит, я могу сам же ее изменить. А Всевышний позволяет мне это делать, как высшая воля. Позволяет делать то, что я хочу, и присуждает мне в соответствии с моей деятельностью плоть. Он это санкционирует. Вот это его роль. Он не навязывает, а просто реагирует на мои поступки. Беспристрастно. Как законодатель. Значит, именно я действующий лицо в этом. Не он, не просто судьба, а я. Конечно, я должен принять то, что уже заслужил сейчас. С этим спорить невозможно, это предопределено. Да, но я теперь могу создать свое дальнейшее будущее. Поэтому о пассивности речи быть не может. Карма не выше закона. Выше закона карма, свобода выбора. А еще выше закон милости. Это может все простить Всевышний. Амнистия может быть. Об этом тоже нужно знать. Это нельзя поддаваться пассивному влиянию вот этого вот понимания неправильного, ограниченного понимания, что карма это все. Нет, карма это не Бог. Бог выше кармы. Известно, что если вы молитесь Богу, Он может простить, снять. Христос говорит, прощает тебе все грехи. Все, вставай, иди. Фарисеи кричали, ты что делаешь? Это же закон, нельзя его нарушать. Кто ты такой, что может? Ну, я представитель Бога, я могу это делать. От его имени это делать, я не сам это делаю. Бог может прощать. Почему мы говорим о любви, о бхакти-йоге, почему она наиболее эффективна в этом плане? Простите за слово эффективность любви. В плане милости, что если вы с любовью служите Богу, вообще не думайте о карме, это ничто в сравнении с его могуществом. Нет такого количества грехов, говорится, в ведах описывается, которое мне разрушило одно святое имя. Принесен один раз чисто. Один раз чисто. И дается сравнение, Прабхупада дает. Представьте стаю птиц, огромную стаю птиц. Это наши грехи. Они вокруг нас, тут на плечах, в ломах, с птицами сравниваете. Но вы воспеваете чисто святое имя, что вы делаете? Так вот делаете, я не все сразу это. Боятся это все. То есть грехи растворяются просто на глазах. Может, я давал этот пример, но я видел такую рекламу когда-то, подходящую к этому примеру. Какого-то моющего средства, супер. Я такого в жизни не видел вообще. Его демонстрировали могущество этого моющего средства. Такой брали колбу стеклянную с водой. Выливали флакон чернил туда. И вот рука погружается, и такая вся черная. И потом на эту же руку немножко вот этого количества, из тюбика этого вещества. Опускается рука, размешивается, и тогда на глазах все прозрачное абсолютно. Вот это сознание пишет. Это любовь Бога значит. Вот такой результат. То, что не пассивно для человека, мы с этой кармой не рассчитаемся никогда сами. Хотите исправить одну вещь, создаете другую вещь. Горшок из-под вина вином не отмыть. Но это возможно для Бога. Поэтому речь идет о взаимоотношениях. Нисходящий процесс, он вмешивается, сам этот процесс сверху, нисходящий. И восходящий, мои еще усилия есть, блядь. И это работает лучше всего. Бхакти-йога называется. А штанга это только восходящий путь. Хороший вопрос, интересный. Адвайта Ачарья на самом деле увидел, что Господь Читания наказал Мукунду, по-моему, как бы отверг его в какой-то момент. И это наказание обратилось в огромное благословение на глазах у всех, что Господь абсолютно наказывает, но не благословляет, результат всегда потрясающий. И Адвайта Ачарья опечалился из этого, потому что он по возрасту старше Господа Читания, возраст, пребывая на этой планете. Но при этом он понимает, что Господь Читания необычное рожденное живое существо, это верховная личность Бога. И он хочет тоже получить от него милость. А что делает Господь Читания? Он поклоняется ему, как старшему по возрасту. А в этой части так страдает. Все люди, как люди. Он их наказывает там, или поощряет. Он идет, как верховный, говорит, а ко мне, вот, как к отцу, стоп касается, там, омовение нет, он делает стоп и прочее, предлагает. Подумал, надо как-то вызвать его гнев. Чтобы он на меня разгневался, я получил милость. Он не позволит мне поклоняться ему, как я хочу. Но если разгневается, он проявится в настоящую природу Бога. И вот он задумал этот план. Он стал проповедовать Майяваду. Он собирал людей и стал говорить, мы все боги. Я Бог, он говорил. И так далее. И слух по себе стал относиться, что что-то создает Ачарья. Ачарья? Майяваду? Не может быть, никто не может поверить. Да, послушайте. Точно. Собирают людей, морочат им голову. И Господь услышал, как? Да я убью его. Ну, а Адвайта Ачарья это воплощение Махавишну. Это не Дживататва, он не может проповедовать Майяваду. То есть заблуждение впасть он не может, тут какой-то план. Господь Читания не пошел после, что это за план, но он пришел, вступил в эту лилу, в эту игру. Он пришел к нему, вместе с Нитинандой больше никого не было. Они вошли, и Господь Читания тяжело дышал, разгневанный был. Итак, Адвайта, скажи мне честно, допрос был. Скажи, мы все боги. Это читание, Нитянанда и Адвайта. Да, мы все боги. Ошибки в этом не было. Но Господь читание так разъел, то стал бить его. И ответ еще старый уже, пожилой. Бил его кулаками, ногами, потом поднял и бросил об землю плашмя. Жена кричала, Адвайта, если ты убьешь его. А Адвайта улыбался, счастливый. Блаженное духовное филонию. Не чувствовал боли даже. Теперь, когда я получил у него от Господа читание, ощутил его личность, личностный аспект, что он выше меня. Хотел на себя ощутить в этой лиле. То есть, поскольку была причина любовь, это лила, это не отклонение. То есть, причина любовь к Богу. Он воспользовал эту концепцию, чтобы вызвать его расу, вкус отношений испытать, обострить. То здесь становится лила, мы смеемся, потому что Адвайта Ачарья проповедовал Майаваду. Мурари Гупта проповедовал не Майаваду. Проповедовал какие-то глупости вообще. Чакры всякие проповедовал. Что от преданного вообще трудно ожидать, что он может вот такие вещи говорить. Ну, на таком уровне действовать. Он, конечно, знает все это. Но кроме этого он ничего не говорил. Но Господь читание был все время еще маленьким, немаем. Мальчишкой. И он его просто издевался над ним. Как ребенок, он шалил. Если Мурари Гупта шел там с кем-то, обсуждал про эти чакры, там, про эти центры психофизические, там, про эту йогу, за чакра йогу. То Господь Читания шел прямо ему за спиной и так же жестикулировал. Все вокруг смеялись, доводил до смеха, но когда Мурари Гупта поворачивался, он был серьезный. Он всегда говорит, пацан, бегает за мной, что тут творит, все смеются, все мешает. Я серьезно объясняю людям важную науку. Это такой смешной пример. И он устал и говорит, ты сын брамана, и так себя ведешь вообще, невоспитанный, ты уже контролировать чувства, что ты себе позволяешь, я старше тебя вообще. Ты кто такой? Он думал, сейчас мальчишка, ну, хотя бы извиниться. Он говорит, а я к тебе сегодня приду в гости. Ну, наглец. Наглец. Я тебе расскажу нечто интересное. Ну, наглец вообще. Он говорит, какие-то странные вещи. Он делает и говорит, непонятно, сумасшедший ли, нормально или что такое. Но какое-то счастье он испытывал просто вот по всем этому непонятному, трансцендентное какое-то счастье, что Господь читает. И он забыл об этом, и он думал, что какая-то детская глупость. Ему говорит, Гупта, пришло время обеда. Жена подносит рис. Знаете, настоящий рис басмати, горячий. Представьте, не запах чувствует. Легкий, как воздух. Есть грубый рис для грубой желудка, то есть легкий рис для чистых прямых. Дышите, едите одно и то же. И еще при этом вы еще смачиваете его ги, топленым маслом. Это такой деликатес. Вы пробовали? Попробуйте. Рис басмати сваренный, такой пушистый, с ги. Лакомства больше нет такого. И еще с овощами подмешать какие-то там специи. Такая гора рис. Мурари Гупта сел, и жена принесла банановый лист с этим рисом, все эти чашечки с приправами, с овощами, с топленым маслом и горшочек рядом. И он уже взял пригоршню рис и опустил в ки. Уже должен был съесть и приготовиться к сочетанию. Одетый как Кришна. Он еще не явился. Кришна. Шафрановой одежды, флейтовой. Красивые глаза, движения, невероятно сияющая какая-то личность. Был очарован себе, с этим рисом застыл. И он стал подходить ему близко, очаровывая еще больше, больше и больше. Потому что совсем близко стал мочиться ему в рис. А-а-а, ты что делаешь? С ума сошел, что тебе позволяешь? Такая растопхаса, знаете, несомнительность, прекрасная и безобразная, одновременно все. Я говорю, просто показываю, чем ты занимаешься. Ты делаешь то же самое, как, когда говоришь все эти вот вещи, смешивая с бабкой, с чистой бабкой. Все. Это так же, как смешать с мочой вот этот прекрасный объект. Понимаешь, что ты сейчас будешь есть? Я не хочу говорить больше этого слушать. Он стал завел, как верховная личность Бога в знании полном. Я раскрыл, собственно. Он говорит, ну никому об этом не говори. Об этом. Что я тебе сказал? Пригрозил ему строго, молчи. Так он раскрылся Мурари Гупте, например, как лично. То есть в свое время, занимаясь преданным служением, это привлекает личность Бога, он себя раскрывает сам, другого пути познать его нет. Наши усилия, они бесполезны в этом плане. Он сам себя раскрывает, это единственный способ. И бхакти привлекает, любовь привлекает, его больше ничего. Поэтому у нас есть такая надежда, что когда-то Верховная Личность Бога проявит себя в нашем сердце. Он уже проявляет, конечно, опыт есть такой.
Как раз про взаимоотношения, и во время лекции сейчас вы говорили. И вот возникает такой вопрос, когда мы слышим о взаимоотношениях, подразумевает взаимные какие-то отношения, соответственно. Но весь наш материальный опыт, наш материальный ум говорит о том, что Место мамы Ишоды там занято, Нанды Махараджа, там 108 гопи, самые близкие, никого не пускают, мы слышали. И в глубине сердца, вот неофита, у меня, например, возникает такое сомнение. Вообще, есть ли там места, или там все места блатные, похватали? Какая-то надежда-то есть на взаимоотношения. Потому что взаимоотношения с параматмой в форме знания – это одно. А взаимоотношения с Кришной, вот, как бы, есть ли надежда?
Там все места заняты, это факт. Кроме одного. Наше место, чтобы мы себя знали.
То есть это может просто стать источником либо разочарования, если человек не знает, там, думает, нет никаких там шансов.
Ну, просто проникаемся этой бхакти, близких спутников Кришны, и думаю, вот я так же хочу. Это естественно, потому что бхакти, она как бы переходит, эманирует, касается нас, влияет на нас. Если мы погрузимся в настроение Ешоды, в ее настроение Кришны, в ее любовь, мы скажем, я хочу только быть как Ешода. Если мы погрузимся в Нанду Махарадж, о, нет, я хочу быть только Нанду Махарадж. Если мы погрузимся в настроение теленка, духовный мир, о, нет, я буду теленком, я понял, кто я. Это влияние бхакти. Пока наша сварупа не раскрыта, мы всегда будем чувствовать эту бхакти. Всегда это будет неповторимо, всегда хорошо, всегда это будет казаться нам самым лучшим. Так и есть, там все самые лучшие. Но со временем мы обнаружим, что есть моя неповторимая деятельность, неповторимая природа, ни на что не похожая. И есть, соответственно, моя форма и место духовного мира. Полное удовлетворение. Полное удовлетворение. И в этом полном удовлетворении мы занимаемся служением вечным.
Хотелось бы вернуться к вопросу о предопределенности. В 18 главе там есть стих, Кришна говорит, что ты все равно будешь вынужден вступить в битву. У тебя нет выбора. Но все зависит от того, с каким настроением ты будешь сражаться. Ты будешь делать это для меня, ты пожнешь соответствующий плодик. Если будешь действовать по своему собственному настроению, то другие будут плоды. То есть не говорит ли Бхагавад-гита о том, что все это как бы предопределено, единственное, что нужно изменить сознание.
Очень хороший момент. Все предопределено, скажем, то, что у меня есть семья, мои дети, моя профессия, это предопределено. Тогда в чем же ценность этого всего? В этом вопросе?
Да.
Ценность привносим мы, вкладывая любовь туда. Тогда становится ценность. Иначе это никакой ценности. Например, кто такие наши дети в этой жизни? Те, кому мы должны с прошлой жизни деньги. Они рождаются, мы платим. Работаем на них всю жизнь. С позиции кармы, видите, как все непривлекательно выглядит. Но, тем не менее, мне нравится, что этому ребенку что есть любовь. Если я вкладываю в ситуацию любовь, она становится совершенной. Духовной любовью. То есть карма, как сказать, не выше закона. Это лишь как бы обстоятельство, какая-то, знаете, матрица, в которой мы можем расположиться. Но вот качество вкладываем мы сами в эту ситуацию. От нас зависит. Вот правильно это отношение. Как мы это сделаем?
Вот на прошлой лекции вы сказали, что к корни, да, нужно относиться с точки зрения «ты мне, я тебе». Одновременно привели сегодня пример Юдхиштхиры, когда он простил, грубо говоря, Дуретхану. Как вот сопоставить два эти параметра, что одновременно «ты мне, я тебе» в нашей Евхарьюге, да, одновременно прощение?
Юдхиштхира не простил его сентиментально, нет, а с позиции разума он ждал нужного момента для военных действий. Он знал, что насилие будет необходимо, от них потребуется как от кшатриев, такие усилия, военные усилия. Вперед он не сдастся, не изменится. Но прощение было необходимо, чтобы ситуация была готова к этому действию. Чтобы она была осознана правильно миром. Вот этого Юдхиштхира ждал. Это была позиция прощения разума. Также Прабхупада, что он очень практично, если мы имеем дело с хитрым мошенником, он говорил. Он пишет, не время быть браманом. Нужно учитывать это. Нельзя позволять себя обмануть или эксплуатировать. А ты браман, значит тебя можно, ты добрый должен быть. Должен быть добрый, как Йодхан говорит. Ты должен принять пищу Кришну. Он хотел эксплуатировать для себя. Кришна не позволил. Мы не должны позволять себя эксплуатировать и так других эксплуатировать. Что испытываешь?
Ревность.
Да. Есть здоровая ревность, да? Есть нездоровая ревность. Ревность бывает в треугольных материальной природе. В невежестве, в страсти, в добродетели. В невежестве вы ревнуете просто благодетельному воображению. Без всякой причины. В страсти есть причина. Есть конкретная причина, вы ревнуете по конкретной причине. Опираетесь на факты. Невежество, просто выдумываете причину. Это болезненная такая ревность, невежество. Вот самая отвратительная, самая болезненная. То есть с таким человеком практически жить уже будет невозможно. Будет не доверять на каждом шагу, что-то придумывать сам. Подозревать, подсматривать и все остальное. Но в страсти вот поймал, все. Все поймал, вот факт. Вот поэтому я ревную. Вот есть причина, теперь я ревность свою проявлю полностью. Будь осторожен. Как, например, Джатила, она же хочет поймать Кришну все время на горячем, что он встречается с Радхарани. А это трудно, он очень ловкий. И однажды, она еще слеповатая такая, старая. И однажды она резко, она услышала в спальне Радхарани какой-то разговор вообще, мужской. Точно Кришна нужна. И резко кто-то говорит, раз, и Кришна сидит точно прямо посреди сражения в обнимку, разговаривает. Я так и знала, и он в окно выпрыгнул. Но флейта-то осталась. Вот причина, скажу, все, завтра все узнают. Теперь я по праву скажу всему Вриндавану, чем занимается своими Яшодой, как он разбивает семьи чужие, как он соблазняет чужих жен. Завтра утром, все, сегодня вечер, но завтра утром все услышат эту новость. И Радхарани плачет, она несчастная, и Кришна тоже расстроится. На утро выходит Джатила слепая, с флейтой. Всем кричит, жители Вриндавана, смотрите все, вот, видите, я флейту нашла в спальне в Радхарани. Вот он доказательство моего праведного гнева, что это Кришна посещает дом чужих жен. Люди стали просыпаться, Джатила, что ты так кричишь, спать мешаешь вообще, позаранку. О чем ты говоришь? Посмотри внимательно. Сегодня ночью выпал дождь из флейт. Кругом эти флейты валяются. Джатила потерла глаза и кругом, на крыше, кругом все флейты. И она с этой флейтой догоняет. Это история ревности. Но ревность благости, она другая. Ревность благости. Она более или менее духовна. Например, когда вы ревнуете к Кришне кого-то, то есть кто-то продвигается в сознании Кришны, у него уже есть чувство к Богу, понимание Бога, опыт, и вы ревнуете, думаете, Кришна же мой на самом деле. Каждый так думает, что Кришна мой, мне принадлежит. То есть ревность есть в духовном мире. Но она очищающая, просветляющая и помогающая прогрессировать. Она как раз устраняет все конфликты, а как раз сотрудничество ведет. Ревность сатвагуны также относится, что вы ревностно следите за тем, чтобы обязанности соблюдались, исполняются обязанности. Вот это вы можете принять ревность правильно. Это главный момент. Чувства могут быть сбиты с толку, скажем, иногда, в семье. Но при этом, если вы выполняете правильные обязанности, семья всегда будет сохранена. Не нарушайте принципов и соблюдайте обязанности, семья никогда не будет разрушена. Но вот это вот к этому ревность должна быть, что ревностно охраняет дхарму, свои обязанности и что-то. Так, наверное, других планет свои обязанности себе.
А вы говорили на программах, которые на телевидении, там вы говорили, что обязанности должны исполняться обязанности. А не могли бы вы сказать, какие обязанности у мужчины и у женщины? У мужчины перед женщиной, у женщины перед мужчиной.
У мужа и жены или мужчины и женщины? У мужчины и женщины никаких обязанностей не жили. У мужа и жены есть. Обязанности согласно природе. Мы можем это сказать в принципе, но сейчас это требует всегда корректировки для кали. Есть принципы, им легко можно злоупотребить. Например, обязанность мужа в семье быть представителем Бога. Высокие обязанности. То есть знать высшую цель жизни, идти к этой высшей цели жизни и занимать жену в этом направлении. Жена может служить мужу, помогать ему достижению этой цели. Это идеальное обстоятельство. Таковы обязанности. И поддерживать также семью, материально и духовно. Все. Все должен делать мужчина. Это его главная обязанность. Но что мы видим сейчас? Некоторые преданные это читают и говорят жене, я представитель Бога, все. Ты должна делать тот, ты загибаешь пальцы, а как должна служить ему? Это эксплуатация называется, злоупотребление положения. Если мы так понимаем обязанности, брак разрушится быстро. Это не полное понимание вообще взаимоотношений. То есть, также жена может злоупотребить своими обязанностями жены, оказывает давление на мужа, как на свою собственность, контролируя его чрезмерно. Это проблема тоже. Нужно правильно понять обязанности. Прежде всего, обязанности перед Богом у нас есть. А потом мы должны осознать через эту призму любовь к человеческую и их обязанности. Если мы полюбим человека, отдадим любовь человеку, мы пойдем, Прупад сказал. Рано или поздно мы пойдем все. Но если мы сначала полюбим Бога, а потом человека, мы никогда не пойдем. Мы не злоупотребим никогда своим положением, мужчина или женщина. Да, у мужчины есть такая позиция, да, но если есть качество, он может быть представителем Бога, если он смиренный человек, если он знает, как уважать, если он обладает качествами духовными, как духовный учитель, конечно же, он выше учеников, но он самый смиренный из всех учеников. При этом он имеет качество. В целом обязанности мужчины и женщины, что жена, она помогает мужу в достижении высшей цели жизни. Это называется грехастха ашрам, духовный ашрам, семейный уклад.
А вот в песне Нирабхайи очень часто описывают такие моменты, но до ее инициации в Вриндаван с Нирасвами, где она оставляла, что я люблю Кришну и я хочу быть вместо Ясоды, вместо Радхарани, только я. Но когда она получила инициацию уже в Вриндаване, она пришла к такому убеждению, ее дальнейшая гимна стала подсвечиваться эта мысль, что теперь я не хочу занимать их места, я хочу быть самой-самой последней. И моя цель это сделать так, чтобы любовь, которую испытывают другие преданные, помочь этой любви. То есть она полностью убрала эту ревность, состояние отличной даже ревности. И что ее цель помогать, чтобы другие преданные именно больше любили Кришну, не сколько самого полюбить Кришну, а именно сделать так, чтобы другие преданные, соответственно, не больше любили. Можешь, как можно развить такого настроения?
Это как раз вашим как бы вот, есть ответ в вашем утверждении. Она получила это от Госвами Вриндавана, а они прямые последователи Господа Читания. Это настроение Господа Читания, что сейчас говорить. Настроение Манджари. Манджари это особый вид гопи. Есть гопи, это непосредственно которые вступают в отношения с Кришной. Главный гопи Радхарани. Есть другие главные гопи, и гопи не вступают в отношения. А манджари, они вступают в отношения с Кришной сами. Они помогают отношениям гопи и Кришны. Они лишены даже этого желания, представьте себе. Они счастливы только тем, что Радха и Кришна встречаются. Вот этим они полностью счастливы. Это непостижимый момент, уж который в материальном мире опыта такого нет. Мы не можем даже аналогов никаких найти. Такого бескорыстия. Манджари выглядит как 13-летние, 12-летние девочки, незрелые, у которых нет интереса к таким отношениям, как мужчина и женщина, скажем. Но они счастливы только тогда, и они всеми силами устраивают отношения, Радхи и Кришны, встречи. Вот это настроение Господа Читания. Все Сережа Госвами. Они как раз есть манджари, Рупа Манджари, это Рупа Госвами. Это настроение манджари получила Мирабай, поэтому так изменилось. Это что-то выше, самая высокая любовь бескорыстная. Самая чистая любовь манджари. Хотя это трудно сравнить, на духовном уровне все же так утверждается.
Если кто-то пренебрегает своими обязанностями, не нужно обращать внимание, нужно продолжать свои обязанности исполнять, да?
Нет, всю жизнь мы должны также не только выполнять обязанности слепо, а мы должны учиться. Все ачарьи утверждают, что вся жизнь человека предназначена для получения образования, развития знания. Если кто-то не выполняет свои обязанности, это недостаток знаний. Он еще не знает себя, не знает свои обязанности. Поэтому также он должен обучаться этому в процессе жизни семейной. Одновременно учиться и совершенствоваться в своих обязанностях. Мы должны всю жизнь, каждый день совершенствоваться и в своей практической деятельности, и в духовной жизни, и в семейной жизни. Каждый день должны совершенствоваться во всех этих направлениях. То есть знания получать. Не так, что кто-то не выполняет обязанности, нам все равно. Нет, не все равно. Мы должны образование получать, наверное.
А какое
знание о своих обязанностях, дхарме. Вы говорите, что кто-то не выполняет своих обязанностей. Я отвечаю, что означает недостаток знания. Верно? Это симптом говорит о том, что недостаток знания. Поэтому нужно знание. Бхагавад-гита это все объясняет. Арджун должен сражаться. Почему все объясняется в этой книге? В семейной жизни та же самая ситуация, те же истины.
Такая же битва на Курукшетре. То Каурава, то Пандава, то Пандава, то Каурава меняются ролями. Таково отношение мы с реальными. И какой выход? Исполнять свою обязанность. Это единственная точка отсчета. Иначе мы станем персоналистами. Все будет правильно, что бы я ни сделал. Мне нужно знать свои обязанности, свою природу. То, что пища не для одного, я для другого. Мужчина и женщина не разные. То, что может делать женщина, мужчина не должен делать. То, что делает мужчина, женщина не должна делать. Это яд. Но для них полезность своя дхарма, своя природа. Сейчас мы видим, что мужчины становятся более женственными, а женщины более мужской характер вырабатывают. Это неправильный момент, путаница происходит. Отсюда эти проблемы в семьях, и они не знают свои обязанности. Нужно обучать быть женщиной и обучать быть мужчиной. Люди запутались из-за устройства неправильного общества, где все руководствуются не природой, не дхармой, а выгодой. В выгоде нет места в сознании Кришны, материальном. Дхарма, природа должна моя действовать. Я сам должен понять себя. Служение должно быть добровольным. Если подневольное служение, это не приносит никакой пользы. Нужна осознанность, поэтому нужны знания, почему должен делать так или иначе, почему это хорошо. Хорошо всегда быть самим собой, не кем-то другим. Ну, сейчас это эмансипация, феминизация, не знаю, как это называется, то есть путаница. Это тоже нужно учитывать, что женщины сейчас становятся сильнее мужчин. Нужно учитывать, мы не должны пренебрегать. Мы сейчас обсуждаем как бы принцип, но нужно всегда учитывать индивидуальные эти отношения. Придется считаться со всеми этими вот моментами. В ведической культуре было настолько все упорядочено, что живые существа, люди, они рождались всегда чуть-чуть выше на ступеньку. Понимаете? Сейчас хаос. Мы то ниже, то выше, то ниже, то выше, по-разному. Женщины этого мира сейчас, они практически все в прошлом мужчины. Но мужчины в прошлом почти все женщины. То есть поэтому еще рождение накладывает такой странный отпечаток, что вроде бы женщина внешне, но характер нет, другой. Внутреннее содержимое, оно иное. С этим придется мириться, считаться. Мы не должны ломать эту природу, даже искаженную природу, уважать ее. Поэтому вопрос сложный становится. В каком-то смысле сложный. То есть нужно еще стать мужчиной и женщиной в этом процессе, в процессе осознания. Мужчина означает ответственность, разум, ответственный разум. На который может положиться как на стену, знаете, вот, крепкий. Сказал, и он держит слово. Это мужчина. Решил, сделал. Вот это характер мужчин. Если мы не можем так действовать, то мы еще не мужчины, собственно говоря. Нужно еще стать такими людьми, утвердиться в этом положении, в этой природе. Женщина — это чувствительное существо, это пальцы мира, она видит нас, то есть будущее вообще. Смотрит на мужа, уже знает, что для него хорошо, что плохо. И она может дать совет, она чувствительна очень. Если она подражает мужчинам, она теряет это качество. Огрубевает. Она грубеет. Единственное, чем она может привлечь, телом тогда. Не этой составляющей своей уникальной, а телом, внешностью. Сейчас это в большей степени люди используют, женщины используют внешность для привлечения мужчин. Не составляющей, это утонченной природы. Утрачивает. Психологи современные говорят, что женщина, она превосходит в глубине интеллекта и чувств мужчину в 1.5-2 раза. А знаете, что веды говорят? В 9 раз. Это огромная разница. Но современные психологи всего 1.5-2 раза. Они почти сравняли с мужчинами. Интуитивно. То есть мы теряем, видите, теряем эти ценности. Материальные даже ценности отношения. То есть сочетание мужчины и женщины всегда усилило позицию. Почему Дурьотхана хотела жить с Андропадой, скажите?
За ее качество.
Потому что если такая жена, вы станете очень могущественным. Мужчина вдохновляет женщин. И царю необходима всегда жена. Он не должен быть брамачарием, как Пишмадев. Он был брамачарием, но да, не должен был царствовать. И Дурьотхана понимала, что Андропада — это самая сейчас лучшая передовая женщина мира. Она вот как раз это потенциальная императрица. Именно она ему была нужна. Но Арджуна завоевал ее.
Помните этот, кто этот был? Кичака.
Кичака.
Да, Кичака в джунглях. Это он был, который хотел украсть.
А, нет.
Кто это был? Нет, Кичака был в царстве. А это был кто? Джайадратха. Джайадратха, этот негодяй. Он хотел Драупади украсть. Какие аргументы были? В лесу, когда пандавы скитались. Он посмотрел на Драупади и подумал, это императрица, это царица, это вообще такое существо. Это исполнить все желания мужчины. Ради нее, то есть можно мир завоевать вообще. Такая сила. Что ты делаешь в лесу, это не твое место, иди ко мне. Я тебе делаю царицу. Зачем ты с этими пандами, которые стали местными жителями? Он хотел забрать ее силой. Вот такой был аргумент. То есть это неуместно считается, что такая женщина живет в лесу. Нет. Должна быть рядом, достойная пара должна быть. Сейчас проблема найти себе такую пару, чтобы мы возвысились именно. Они дрались каждый день. Видите, что происходит? Есть такая хорошая карма, что вам 5 лет, вы уже знаете, кто ваша жена, не беспокойтесь вообще, не ищите этого ничего. Есть такая хорошая карма. Царь Фрид вообще родился вместе с женой, сразу ходил. Вообще никаких проблем не было. Сразу есть вторая половина. И люди чувствуют, что если я есть, то должна быть и половина. Должна быть. А где она, эта половина? Вот они часто спрашивают, есть ли вот такая половина, знаете, которая вот точно совпадает со мной, вот так вот, все мои желания, все полностью отражения. Есть, конечно. Берете один камень, другой камень. Примерьте, совпадают? Не совпадают. Да, тогда начинается процесс семейной жизни. С искрами, со скрежетом. И постепенно они будут совпадать полностью. Вот теперь ваш, получаете вашу половину. Вот сейчас вот таким способом. В основном. Через большие усилия мы можем достичь ее. Собственно, без духовной жизни я лично шансов не вижу счастья в семейной жизни. Сейчас, в данное время. Не, душа. Это о душе речь идет. Душа. Душа – это женское начало. Мы можем себя осознать постепенно, как духовное существо. Многие ачарьи, они достигали этой бхавы, гопи внутри себя. Женской духовной бхавы, гопи. Это не относится к телу никак. Hare Krishna. Шрупада ки.
Шриман Чайтанья Чандрачаран. Харат ки.